Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа Московской редакции Радио Свобода. У микрофона Олег Гусов. У нас в гостях Зураб Саткилава, солист Большого театра. Вопрос ему задают заместитель генерального директора медиахолдинга «Азерос» Рао Вердиев и московский корреспондент абхазской газеты «Нужно» Алексей Ващенко. По традиции я зачитаю краткую биографию нашего гостя. Зураб Лаврентьевич Саткилав родился 12 марта 1937 года в Сухуми. С детства увлекался музыкой, учился в музыкальной школе по классу скрипки и фортепиано. И все же в детстве главной любовью Зураба, по мнению авторов его биографии, было не пение, а футбол. Он играл в сухумском «Динамо», где в 16 лет считался восходящей звездой. Саткилава играл на месте крайнего защитника, много и удачно подключался к атакам, бегая стометровку за 11,1 секунды. В 1956 году Зураб стал капитаном сборной Грузии в возрасте до 20 лет. Через два года попал в основной состав тбилисского «Динамо». Самой памятной для Саткилавы стала игра с московским «Динамо». «Я горжусь тем, что выходил на поле против самого Льва Яшина», — сказал однажды Зураб Саткилава. Однако точку в футбольной карьере Зураба Саткилавы поставила травма. Он окончил Тбилисский политехнический институт. В то же время брал уроки вокала у профессора Бакучавы. Затем учеба в Тбилисской консерватории в классе профессора Ангуладзе. По окончании консерватории в 1965 году солист Тбилисского театра оперы и балета имени Паляшвили. В 1966 по 1968 год стажировался в театре «Ла Скала». В 1968 году получил первую премию и золотую медаль, главный приз «Золотой Орфей» на международном конкурсе в Софии. В 1970 году вторую премию и серебряную медаль на четвертом международном конкурсе имени Чайковского и первую премию международного конкурса в Барселоне. Дебют певца состоялся на сцене Большого театра в 1973 году, а с 1974 года Зураб Саткилава – солист Большого театра. Болонская музыкальная академия выбрала Зураба Саткилаву за блестящую трактовку произведений Верди своим почетным членом. Он пел почти по всему миру. Зураб Лаврентьевич, это краткая биография. Какие у вас есть замечания, что вы хотели бы добавить или исправить?
Все сказанное правда. И я должен сказать, что я горжусь тем, что, будучи капитаном сборной молодежной команды Грузии, я стал чемпионом Советского Союза. Это самое большое звание, которым я горжусь. Несмотря на то, что у меня все самые высокие звания и артистические, и государственные есть.
У вас успехи и в спорте, и на сцене, а недавно вы приехали из Грузии. На какую тему из этих трех вы хотели бы сегодня с нами поговорить? Спорт, оперное пение и Грузия.
Вот оперное пение, давайте.
С этого мы начнем.
Давайте.
Тогда скажите, пожалуйста, вы учились у звезд грузинской оперы Бакучава, Ангуладзе. Сегодня традиция грузинской оперы, они остаются?
Знаете, я начну оттуда с конца. Дело в том, что Тбилисский оперный театр был очень сильным театром. И там были выдающиеся певцы Анджапаридзе, Ангуладзе, Амиранашвили, Гамбрекели, женщин, там Чхмульния, также Амиранашвили, Цисантатишвили, Махвала Касрашвили. Мне очень жаль, что сейчас этот театр закрывается, несмотря на то, что очень много молодых появилось, которые поют на Западе, поют в лучших театрах мира, Ла Скала, Метрополитен, в других европейских театрах и американских театрах. И театр закрылся, и вот это немножко, я думаю, будет отставание, потому что когда нету театра, нету той, знаете, стабильной обстановки, которую театр сам по себе организует. И вот это брожение певцов и музыкантов по разным странам, по разным городам, я думаю, что профессионально немножко потеряет свою значимость Тбилисский театр. На 5 лет мне сказали, что это будет. Балету дали театр Руставели, Роберт Стурва их приютил, а вот оперу никто не приютил, и я не знаю. Я, наверное, приеду в Тбилиси и буду об этом говорить. Нельзя труппу распускать. Она потеряет свой профессиональный высокий уровень.
Ведь недавно, когда были акции протеста оппозиции в центре Тбилиси, да, и около театра, и Паляшвили, театр работал?
Да, театр работал. И дело в том, что, несмотря на все, знаете, опера вообще переживает 400 лет она, и все время кризис. Все время говорят, что вот упадок. И даже дошли до того, что нужны уже не оперы, а нужны мюзиклы. Они больше привлекают народ. Дело в том, что мюзикл, да, это хорошо для определенной части публики. Но опера – это синтез высоких искусств. Это литература в либретто, это великая музыка, это великая художественная и постановочная часть. Поэтому вот этот синтез и вот эта великая культура не должна пропасть. Она немножко трудно воспринимается. Это великая культура. Она не должна пропасть. Как, так же, как и великая литература. Достоевский, Толстой, Лермонтов, Пушкин. И вот эти все... А это, без этого молодежь, если вне этого будет и пройдет мимо этого, я думаю, что они будут беднее, и культура будет гораздо ниже.
Вы родились в городе Сухуми, а студия ваш земляк Алексей Ващенко, из газеты «Нужная». Алексей, ваш вопрос.
Зураб, вы знаете, я хотел бы вам задать вопрос, который очень многих мучает в Абхазии. Дело в том, что 27 ноября 2007 года Михаил Саакашвили в интервью в студии ТВС ТВ заявил: «Я никого не хочу обидеть, ни самых успешных бизнесменов, ни успешных артистов. Вот возьмите Зураба Саткилава, он сухумчанин и не может поехать туда даже, чтобы сходить на могилу своих родителей». И через 2 года, это в интервью «Новым известиям», вы сказали: «В Абхазию меня не пускают, ее руководители говорят, что они не ангелы, а на самом деле, знаете, у грузин есть такое проклятие, чтобы ты никогда не увидел могилу своих родителей. Мои родители похоронены в Абхазии, там, где я родился, из 91-го года, и я не могу навестить их могилы». Скажите, вы действительно обращались к руководству Абхазии, и если обращались, то к кому конкретно, что вам отказали во въезде в Абхазию?
Я скажу одну вещь. Я в Писунде, есть такой был храм, который 27 лет уже назад, приехал Косыгин, его сделали концертным залом в Пицунде, кирха так называемый, замечательный органный зал, и я его открывал. Когда Косыгин поехал, они меня взяли с собой, я открывал этот зал, пел сольный концерт. И вот когда было 25-летие этого зала, мне захотелось опять поехать туда. И я обратился к моей замечательной певице, абхазской певице Хибле Герзмао. Я говорю: «Хиблочка, я хочу...» Она устраивает фестиваль Пицунде. Я говорю: «Я хочу туда приехать. И моя цель, как, во-первых, спеть, конечно. И, во-вторых, я хочу поехать в Сухуми и посмотреть, побывать на могиле. Я не знаю, что там творится, что там такое вообще. Где она, как она, что-нибудь произошло там, я не знаю». И она сказала: «Ой, я не могу это решать, я узнаю». Я говорю: «Пожалуйста, узнавай давай». И когда она узнавала там, то ей сказали, что нет, его не надо приглашать, потому что это будет какая-то политическая шумиха, этим воспользуется там кто-то, какие-то силы, о которых я даже не думал, что они какие-то силы, воспользуются тем, что я приеду туда, пойду на кладбище моих родителей. Для меня было это странно, и вот они мне в этом отказали. А потом получилось интересная вещь. Я люблю эту певицу очень, она со мной, вот мы недавно пели в Большом зале консерватории, я считаю, что одна из выдающихся певиц в этой Москве, сопрано Хибла Герзмао. Мы пели с ней «Отелло», и я хотел взять ее с собой в Тбилиси, потому что я был председателем жюри конкурса Чайковского, где она стала обладателем гран-при. И я позвонил человеку, с которым я дружу, с которым я общался, и с большим уважением к нему отношусь. Это умнейший человек, он сейчас председатель Совета министров Абхазии. Я позвонил к нему.
Танквабу?
Да. Сказал: «Вот я хочу взять Хиблу в Грузию». И ответ был: «Нас неправильно поймут, поэтому мы не разрешаем ей ехать». Для меня было это очень странно и непонятно.
Заместитель генерального директора холдинга «Эзерос» Рау Вердиев, ваш вопрос.
Добрый день, Батон Азурат. Я бы хотел вам задать такой вопрос. Вот искусство всегда находится очень далеко от политики. Вы это прекрасно знаете, потому что у искусства не бывает национальности. Но в последнее время эта тема муссируется и вовлекаются, конечно, деятели искусства. Вот, например, в Грузии вы видите, что на первый план был выставлен Вахтанг Кикабидзе. Вы, как выдающийся артист, и, мне кажется, я не ошибусь, я подчеркну, не имеющий никакой национальности, в Москве, в России, во всем мире признанный, как вы думаете, искусство должно иметь национальность, или все-таки оно в этом плане аморфно? Оно должно быть отдалено от политики и попросить политиков не путать?
Потрясающе хороший вопрос. Я на него с удовольствием отвечу. Знаете почему? Потому что, когда вот были объявлены концерты грузин грузинских исполнителей, и они не приехали в знак протеста, то я сказал, они неправильно поступили. И я дал концерт. Я выступил с концертами в Москве. Я дал почти 4 концерта в Большом зале концерта, в МДМ, в зале Чайковского. Я пел. Я говорил, знаете, ребята, что? Давайте не путать. Не путать одну вещь. Нас, грузин, наши грузинские исполнители, грузинское искусство очень любят Россию. Любят наше кино, наш театр, любят нашу музыку и любят наших исполнителей. Вы знаете, очень много грузинских исполнителей, которых обожают в России. И вот взять и снять свой концерт, я считаю, что вот за каждым исполнителем, там, кто будет, Буба будет, или Нани будет, Бригуадзе, или Зураб, там все-таки, или кто-то, за нами стоит русский человек, воспринимает нас как грузин и грузины. Если мы себя показываем хорошо в нашем искусстве, и мы даем какую-то радость этой публике, да, и какие-то познавательные какие-то хорошие вещи, то это говорит за нас, за нами стоит тот народ, который мы представляем. И поэтому давайте лучшие концерты, лучшие коллективы, лучших исполнителей пускают в Россию, для того, чтобы россияне, любя нас, они видели, какое наше искусство и какой наш народ. Политику с этим смешивать не надо. Я буду петь для того, чтобы в моем лице видели, что стоит со мной. Я не беру на себя большое, что я и Грузия, я и мой народ. Я есть я. Но если в моем лице видят Грузию, видят что-то хорошее грузинское, это мне приятно. И я считаю, что это моя победа для восприятия каких-то хороших чувств грузинскому народу.
Вот вы сейчас приехали из Грузии. Как там вообще относятся простые люди сегодня к России, ее простому народу?
Вот я вам один пример скажу. Там были русские войска, Министерство обороны, да, не особенно их там обеспечило питание. И вы знаете, вот эти танки проходили в деревнях, приносили мамалыгу, чады, хлеб, сыр и кормили этих солдат.
Это во время августа.
Вы представляете? Да, вот вы говорите, когда они там были, как будто бы называли оккупанты, пришли на чужую землю. А вот это в народе не было злости. И до сих пор злости. Вообще, я в грузинском народе в основной массе злости никогда не было. Вот исторически не было злости. Вот это Кавказ, это потрясающая вещь. Совсем другие отношения, совсем другие чувства вот в этих народах, которые там живут.
Раз мы вспомнили Сухуми, давайте дадим слово опять сухумскому корреспонденту Алексею Ващенко.
Здорово. Вы знаете, я, наверное, задам вам тоже самый простой, самый сложный вопрос. Грузию и Россию, все говорят, объединяет очень много, тем более столько лет вместе. И тем не менее, все события, которые начались, начиная с 89 года, вот эти события, они, в общем-то, выглядят весьма странно. Вначале 95% голосуют за Звяда Гамсахурдия, который идет на антирусской волне. Затем столько же голосуют за Шеварднадзе, который тоже идет на антирусской волне. За Саакашвили голосуют вообще 99,9% на первых выборах, который тоже идет на антирусской волне. И грузинский народ поддерживает именно четко этих политиков, которые идут на антирусской волне. Самое отвратительное отношение на постсоветском пространстве между Россией и, как ни странно, Грузией. Вот как вы можете это объяснить, если говорите, что грузинский народ хорошо настроен, но, тем не менее, грузинский народ поддерживает тех политиков и сам поддерживает, выбирает демократично, и выборы признаны демократичными. И вот эта антироссийская волна уже идет 25 лет.
Если вы мне этот вопрос задаете, вы знаете, почему волна идет. Я не политик, я музыкант, понимаете? Мое слово будет восприниматься очень остро. Когда я выступал и говорил одно, то я получал письма из Грузии, которые меня ругали и уничтожали. Когда я говорил то, что я думаю в российский, я получал от некоторых тоже ругательские письма. Как я могу такое говорить? Потому что я должен быть осторожен, но я хочу быть честен тоже. Грузия в те времена очень надеялась на то, что Россия будет помогать Грузии. Я сейчас не хочу говорить и обсуждать то, что случилось в Грузии, когда разоружили грузинскую армию. Ельцин говорил о том, что вот вы разоружите, сдайте затворы, сдайте все, и мы будет все спокойно, и будет никакой войны не будет в Абхазии. И на второй день выступал этот генерал в Думе, и когда его бывший там председатель палаты сказал, что вы там не можете никак закончить, он ему с трибуны, это прошло во времени, я это никогда не забуду, через два дня будет Сухуми взят. Вот это народ видел, и видел я. И вот это предательство грузинский народ Не очень глубоко, но в душе он имеет это.
Здесь я не могу с вами согласиться, потому что вот те события, когда вы говорите, через два дня Сухуми будет взят, Белый дом тогда был в блокаде. Это были октябрьские события 1993
года. Нет, никакой блокады тогда не было. А вот этот Колесников стоял на трибуне. Мы не будем об этом спорить. То, что было, было. Давайте делать так, чтобы в будущем было как-то что-то лучше.
Я хочу продолжить тему различия на Кавказе. Грузинская музыкальная традиция, азербайджанская музыкальная традиция, армянская. Они очень разные. По музыке сразу определишь, кто перед тобой поет и играет. В то же время они все уживаются на одном пятачке, Южный Кавказ. Откуда такая разная традиция музыкальная у близких народов?
Как ни странно, вот грузинская полифония, которая известна во всем мире, я сам потрясен тем, что в какое ущелье не приеду, там Рача, в горах, дети приходят, четыре мальчика приедут, и как запустят, Бах не писал такое многоголосие, знаете, такую гармонию. Вдруг начинает это петь. И в каждом уголке своя интонация, своя, как и еда. Абсолютно разное там. В Эмирете, в Абхазии, в Гумингрели, в Кахете. Ну, просто отличаются друг от друга. Даже мигрецы и абхазцы даже очень близко друг к другу. И то же самое в музыке. Почему в Западной Грузии такая мелодика более, знаете, какая-то трагическая, более такая, знаете, потом я как понял, что наши дружественные страны, которые туда приходили, похищали детей наших, это вот это и вызвало ту музыку. Плача.
С печалью.
Да. И потом вот очень интересная вещь была, у Наполеона прочел его египетские походы, где он пишет о том, что эти мамлюки, великие воины, как их воспитывали. Это был, значит, мигрецкий мальчик и черкесская девушка. Их скрещивали, воспитывали в Египте и делали из их великих воинов мамлюков. Кстати, это были, правда, великие, наверное, если Наполеон говорит, и вообще в его охране были только мамлюки и были. И последний мамлюк вместе с ним и остался до конца жизни. Поэтому, вы знаете, вот это разнообразие меня всегда потрясает. Откуда вот эта полифония, откуда она? И кто-то же это придумал, когда вот народная песня, я представляю, что кто-то же это сделал, значит, какая-то личность была, а потом народ... Те ансамбли, те люди, которые это пели, они как-то приукрашивали, добавляли, и оно обогащалось со временем. Поэтому я сам всегда удивляюсь, когда приезжаю вот в некоторые уголки Грузии, особенно вот Рача, Сманы, у них вообще восьмиголосие, это ненормально. Ни один композитор не придумал. У них гимн солнца, народ поет, 8 голосов. Не то, что 8 человек поет, 8 разных интонаций. Знаете, там секунда, нона, терция, кварта, квинта, секста и нона. Это с ума можно сойти, откуда это пришло, как пришло.
Мы можем надеяться, что это не уйдет, что это останется для наших детей и внуков.
Знаете, я очень волнуюсь за это, потому что сейчас молодежь нажимает на кнопки и начинает под эти кнопки танцевать и петь.
Раух, ваш вопрос.
Очень часто муссируется тема, как в российском политическом истеблишменте, так и в странах СНГ, о том, что сегодня необходимо найти какие-то пути соприкосновения. Но в основном сегодня ищут социально-экономические пути. Хотя все прекрасно понимают, что культура – это посол мира, мощнейший посол мира. Вот как бы вы отреагировали бы на предложение стать послом мира, объединителем, нести культуру, нести мир – народом, не только народом России, которые вас прекрасно знают, уважают, а и народом, которые сегодня являются представителями стран СНГ, в частности, Азербайджан.
Я немножко отойду и хочу сказать, что 92-й год, и я председатель конкурса жюри, Абхазка принимает участие в конкурсе, и я как председатель жюри, если что-то за мной было бы, как это неприязнь к этому народу, то я мог сделать, чтобы она не стала первой премией и гран-при конкурса Чайковского, имея в виду тех и Благизмо. И меня, между прочим, абхазцы за это тоже много говорили об этом, но я никогда не сказал, что тут никакой политики не было, она замечательная певица, и только потому и дал. Там она абхазская или грузинка, или армянка, азербайджанка, не имела никакого значения. Я, вы знаете, я в Сухуми даже предложил сделать концерт-реквием погибшим всем. Все, кто погиб. Я думаю, что введены, молодежь особенно введена в заблуждение и отдали жизни, которые можно было абсолютно не отдавать. А спокойно где-то сели бы кто-то и поговорили бы, договорились бы до чего-нибудь, чтобы народ не страдал. Эти наверху, они все хорошо живут, а вот то, что погибли люди, вот это я пережил. Я хотел сделать такой реквием. Тоже я получил отказ и не смог сделать. Мне очень не понравилось, когда в Южной Осетии Гергиев, ну, им это все понятно, кто ему помогал и почему это было сделано, и он на этом очень много выиграл для своего оркестра, он приехал в Схинвал и дал концерт и поставил 300 свечей. А если бы он поставил бы 600 свечей, я бы сказал бы ему спасибо и стал перед ним на колени. Он отметил только тех южноосетинцев, которые там погибли. И никогда не сказал о тех, кто там погиб, еще другие народы. Сколько селений было сожжено в Грузии и сколько погибло из грузин. Там погибло в общей сложности, уже цифры все известны. Я бы поставил бы 600 свечей, я упал бы перед ним на колени. Но когда он это сделал однообразно и сказал, что грузины это... Там еще один редактор выступил, Третьяков, к которому я с уважением отношился, что у них не только фашистское правительство, но сам народ фашисты. Я просто не думаю, что он вообще интеллигент. Но он торчит на сельве телевидения все время. Поэтому я часто с ним встречался. Он ходит на классическую музыку, ходит в оперный театр, театр Станиславского, мы встречались, и я был потрясен, когда он сказал, что народ фашисты, грузины.
Народы не виноваты, абсолютно верно, но тем не менее я бы хотел вот вернуться к вопросу. Вы бы готовы были выступить послом мира?
Я готов за все самое лучшее, лишь бы был мир, лишь бы друг с другом дружили народы, и эту любовь, если музыкой можно утвердить, и можно ее еще больше сделать более высокой, я на это всю свою жизнь положу. Потому что музыка должна это делать.
Например, на Кавказе, вот и в Закавказье в частности, Грузия, Азербайджан, Армения, три страны, огромное количество умнейших людей, великолепные люди искусства, но тем не менее действительно какие-то межнациональные проблемы, и нужно нести искусство в мир.
Никогда проблем не было между грузинами и азербайджанцами.
Вы бы хотели приехать в Баку?
Я с удовольствием. Я несколько раз ездил, еще приеду, если мне позволят. Вы знаете, я хочу сказать, что самые наилучшие воспоминания. Но вот то, что касается армян, я ни разу не смог спеть в Ереване. Знаете почему? Потому что я приезжал, меня сразу куда-то увозили и начинали спаивать и кормить, и я пропускал концерт. Даже когда приехал в Большой театр, был смешной случай, я должен был петь «Балмаскарад» в опере. Весь театр приехал, 800 человек, не забуду, как нас принимали, пока в Азербайджане. А тут в Армении я только вошел в номер, меня сразу увезли, там замечательные люди были, и так увезли, что я не спел спектакль.
Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода», микрофон Олег Кусов. У нас в гостях Зураб Садхилава, солист Большого театра. Вопросы ему задают зам генерального директора медиахолдинга «Азерос» Раух Фердиев и московский корреспондент абхазской газеты «Нужно» Алексей Ващенко. А мы продолжим после краткой сводки новостей. Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Афганистане потерпел крушение российский транспортный вертолет Ми-8. Погибли 15 человек, пятеро пострадавших госпитализированы. Как сообщили в Росавиации, вертолет авиакомпании «Вертикаль» разбился при взлете с аэродрома в Кандагаре. Причины крушения выясняются. В Грозном убит боевик, обстрелявший сотрудников милиции. В субботу вечером в заводском районе Грозного при проверке документов водитель автомобиля открыл огонь из пистолета, ранив двух милиционеров. Один из них, начальник отдела уголовного розыска заводского ОВД, от полученных ранений скончался в больнице. В казахстанском городе Алма-Ата прошел массовый митинг в поддержку уйгуров, проживающих в Китае. Порядка 5000 манифестантов, представители уйгурской общины Казахстана, заявляли о нарушениях прав уйгуров в Китае, требовали освобождения политзаключенных, а также объективного расследования недавних беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Организация Объединенных Наций окажет помощь России в подготовке специалистов в области прав человека. Управление главы ведомства ООН по правам человека заключило соглашение о сотрудничестве с тремя российскими вузами. В Индонезии идентифицировано тело одного из террористов-смертников, совершивших взрывы в отелях в Джакарте. Представитель полицейского ведомства сообщил, что экспертиза останка второго смертника продолжается. Премьер-министр Австралии заявил, что его страна продолжит участие в операции союзников в Афганистане. Кавинарат выступил в связи с гибелью в субботу в Афганистане еще одного австралийского солдата. В Коста-Рике продолжаются переговоры между представителями отстраненного от власти президента Гондураса Мануэля Силаи и временного правительства страны.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода», у микрофона Олег Усов. У нас в гостях Зураб Саткилава, солист Большого театра, и, как сказал Станислав Белза, фантастический тенор. Вопрос ему задают зам гендиректора медиахолдинга «Азерос» Рао Вердиев и московский корреспондент абхазской газеты «Нужное» Алексей Ващенко. Зураб Лаврентьевич, вы только что приехали из Грузии. Как вы оцените ситуацию в этой стране?
Очень сложно. Мне понравилась фраза Звезда Гамсахурди. Грузины, говорят, такие амбициозные, что все хотят жить на улице проспекте. Это, говорит, очень короткая улица, все там не поселились. Но дело в том, что тут не амбициозность, а тут то, что очень много людей, которые безработные, очень много людей, которые ниже уровня живут. И вот поэтому огромное недовольство, большое количество. Вышла оппозиция, почти, знаете, 700-750 тысяч человек, там 500 тысяч выходило на улицы. Выходило на улицы против тех, кто сегодня руководит грузинским государством. Я думаю, так вот, кто что должен сделать для того, чтобы всех удовлетворить невозможно, чтобы уровень, средний хотя бы показатель уровня жизни грузин был чуть-чуть нормальным. Тем более, что страна богатая. Как это сделать? И что надо сделать для того, чтобы... Я вижу много положительного тоже. Например, я был в городе Батуми. Я был потрясен, каким город этот стал. Просто потрясен. Понимаете? Там говорят, вот, им продали, тем продали. Что... Я не знаю, продавай, что хочешь. Но он, араб, с собой Батуми не унесет. Да? И, правильно? Он останется там. А если там он сделает так, что все будут заняты, все будут работать, и все будут жить лучше, так пусть он имеет это, и пусть дает то, что может дать для этой местности. Тут как туда устроить и как это все сделать, я это не знаю. Иначе я пошел бы в президенты там и учил бы всех, как это надо делать. Конечно, это сложный вопрос. Я думаю, что такая маленькая страна, как Грузия, которая не имеет энергоресурсов и которая зависит от других, особенно азербайджанцев, я думаю, что они очень благодарны тем, что делает президент Азербайджана. У нас есть газ, у нас есть бензин, и как-то чуть-чуть и свет есть, чего не было. Пришвознаться, кстати. Был полный разгул, и концерт мне назначали в 30 дня. Я говорю, почему 30 дня, потом света не будет, и потом трудно ходить по улицам.
Вопрос задает московский корреспондент газеты «Нужная Абхазия» Алексей Ващенко.
Зураб Лаврентьевич, вы только что вот упоминали Гергиева, вспоминали Гамсахурди. Ну, вы знаете, я хотел бы вам напомнить, что тот же самый Звезда Гамсахурди, 89-90 год, провозгласил чисто фашистский лозунг. Гитлер говорил: Германия для немцев, Гамсахурди заявил: Грузия для грузин. И с этого началось. И ни один деятель культуры против ничего не сказал.
Теперь я вам скажу. Вот это такая неправда, потому что я сам слышал, как он говорил. Все грузинские руководители хотят быть похожими на Ираклия. Ираклий, царь наш, великий царь Ираклий, заходил во все конфессии, и он говорил: я не царь грузин, я царь Грузии. Я царь тех, кто живет в этой стране. И вы посмотрите, Тбилиси. Вы знаете, на маленьком пятачке армянская церковь, две мечети. Стоят кирха немецкая, католическая, стоит православные церкви и посередине мечети.
И синагога.
Что, и синагога. Две синагоги, кстати. Две синагоги. Вы знаете, что это такое? Это народ. Вот на маленьком пятачке. Я не хочу комментировать это. Вот этот сам факт величия нации. И когда Тэтчер приехала и сказала, что в этой стране никогда не было разгула, национализма, и никто не уничтожался, ей сказали: зачем вы приехали в Грузию? Она сказала: я хочу этот народ посмотреть, где не было этих вещей. Везде было. И в России было. А в Грузии этого не было. Поэтому я горжусь тем, что вот такая, я представитель такой культуры и такой нации. Гамсахурдия, вот вы сказали, Гамсахурдия никогда этого, я не знаю, откуда это взялось, это какая-то вещь, потому что я сам слышал, он меня хотел назначить министром культуры Грузии. Я, правда, отказался, потому что я сказал, мне некогда, я в Большом театре, я занят. И я от него никогда этого не слышал, и он говорил, я президент Грузии, а не президент грузин.
Батон Азуров. Давайте мы все-таки вернемся к искусству.
Рао Вердев, медиахолдинг Азерос. Ваш вопрос.
Я, например, недавно просматривал социологические опросы компании «Рейтинг». Все представители различных, сейчас модно говорить, этносов стали популярными благодаря бывшему СССР, в данном случае благодаря России. Что сегодня в мире искусства вы, как россиянин, как патриот своей страны, делаете для того, чтобы позитивный образ России внести в массы, внести в мир?
Для меня незабываемое, как я, Елена Образцова, прилетели впервые в Испанию. Фурцо нам говорил, что это фашистская страна, вот вы едете туда, там нет ни советских, не только советских членов жюри, но даже и социалистических. На что Лена, очень смелая Образцова, сказала, о, все будет хорошо и все будет нормально, все будет справедливо. На что Фурцо ошалела, смотрела почему-то на потолок в своем кабинете. И мы, знаете, тогда не было отношений между Советским Союзом и Испанией, и мы, значит, когда пришли в Париж, приехали, кстати, очень трагический день был, умер Де Голль, и был большой траур. И мы пришли, и нам сказали, сфотографируйтесь. А мы никогда не видели эти будки, что стоят на улицах, где надо фотографироваться. И вот когда первые туда зашли, нас было четверо, два пианиста, значит, которые нас сопровождали. Фотографии, когда пришли в Испанию, там, оказывается, потом, как выяснилось, в связи с тем, что когда мы приехали, вдруг они все улыбаются, испанцы радуются, друг друга целуют. А переводчица была одна из наших русских, которая здесь жила. И я ее спрашиваю, я говорю, чего они так радуются, что мы приехали? Другие же тоже делегации приезжают. А говорит, вы не представляете, когда они увидели фотографии, они думают, что русские, эти, знаете, людоеды, и что это. В 70-м году какая была пропаганда, когда они увидели вас нормальных, Лена, красавица молодая была. И когда увидели вас, они говорят, отчасти начали друг друга поздравлять. Правда, и мы этот конкурс выиграли, получили гран-при. Приехал один испанец, врач. Я жил в Италии, в гостинице, и директор гостиницы меня познакомил. Мы весь день провели вместе, были на Сан-Сиро, на футбольном, и вдруг директор мне утром звонит, говорит, слушай, и смеется. Я говорю, что такое? Испанец говорит, слушай, этот русский, ну там все русские, кто бы ни был, из Советского Союза. Он мне сказал, этот русский, такой же нормальный парень, как. Он позвонил жене и сказал, чтобы она приехала познакомить меня с ней, что мы нормальные люди. Я гордился тем, что, знаете, я один из тех, кто пел для 60 человек, где были, значит, два президента России и Америки, когда я получил письмо от Буша, от президента, отца, и со словами, великими словами поздравления и благодарности, я был счастлив, что я представляю вот эту великую страну. Горбачев меня взял, и я пел в Вашингтоне вот для двух президентов. Вот эти моменты для меня очень значительные. Конечно, было много, много плохих вещей, много неинтересных, особенно в нашей области, в музыке, что только не придумывали, чтобы ограничивать выезды и все. Ну, черт с ним, это прошло. Сейчас, дай бог, молодые уже ездят как хотят, куда хотят и сколько хотят. И сами себе добивают контракты и встречаются с кем хотят и с кем угодно. И нет никаких ограничений, и никто не следит за ними. Я счастлив, что это время пришло.
Лицом к лесу, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Микрофон Олег Усов. У нас в гостях Зураб Садхилава, столица Большого театра. Вопросы ему задают зам генерального директора медиахолдинга «Азерос» Рао Вердев и московский корреспондент абхазской газеты «Нужная» Алексей Ващенко. Зураб Лаврентьевич, в наших вопросах политика уже...
Я не политик.
Поэтому, возможно, интерес к вам...
У меня мои эмоции, так что эмоции преобладают.
Вот на уровне эмоций, как все-таки найти выход из кризиса российско-грузинского?
Ой, боже мой. Каким умным надо быть, да, и надо быть не певцом, точно. У меня есть моя эмоция. Моя эмоция, она, то, что мне подсказывает, то не случится и не сделается. Вот мы в Москве встречаемся все, да, и все целуемся, обнимаемся и любим друг друга. У меня мой двоюродный брат живет в Сухуми. У него жена абхазка. Для меня трагедия, что он как-то тихо, когда я приезжаю в Тбилиси, каким-то образом... Ну, у меня много знакомых, я могу все сделать, понимаете, попросить, и мне сделать, это точно, понимаете. И я, если я скажу, что я не могу приехать в Сухуми, Я могу приехать в Сухуми. И сделаю так, чтобы я приехал в Сухуми. Но там сидят 300 тысяч человек, которые скажут, почему он туда ездит, почему он забывает о том, в каком ужасном положении, и как это он может делать. Я как представитель вот этой нации, вот этой, я не хочу лишнюю боль давать этим людям. Вот это сложный вопрос. Что сделать? Ну, сесть за один столом, поднять бокалы, выпить за здоровье, я думаю, это не решит. Надо, когда вот наверху помирятся, и наверху до чего-то хорошего договорятся, и никто не будет этому мешать. Если когда мне говорят, что кто-то не хочет, чтобы мы, кавказцы, объединились и были вместе. Мы очень сильный народ. Мы физически сильны, мы умственно сильны. Сильны. Поэтому, если нам говорят, как, знаете, в свое время арабов разделили англичане, эта политика будет нас поссорить друг другу, а потом командовать, это плохая политика. Я думаю, что придет умный человек и скажет, знаете, ребята, давайте договаривайтесь, давайте живите, и давайте не будет бомба у нас, Кавказ, а будет какое-то вот то, что было. Будет дружба, будет любовь, и мы будем поднимать бокалы и ханцы для того, чтобы жить в мире и в дружбе. Я не знаю, как это сделать.
А в Москве живут очень многие представители грузинской культуры. Но... У них есть отношения с руководством Грузии сегодня? Они как-то влияют на политику
грузинских? Я не знаю, какое руководство. Я когда пою, там, ну, приходит президент. Я праздновал свое 70-летие в Западной Грузии, в Мегрели. И он приехал, и патриарх приехал, и президент приехал, ну... И наградили меня там орденами, и все. Я благодарен за это. Вышла супруга президента, она голландка, она блестяще знает грузинский язык и сейчас изучает мегрельский язык. И мы с ней пели мегрельскую песню. Она пела блестяще, и мне было очень приятно, что голландка поет на мегрельском языке. Это было приятно на моем концерте, сольном концерте.
Мне кажется, интересно общаться с человеком, которого президенты слушают несколько часов молча, не перебивая.
Зураб Лаврентьевич, вы прекрасный спортсмен, возглавлял молодежную сборную Грузии. Организовали бы вы команду, как говорится, молодости нашей, команду содружества? Как вы на это смотрите? Пускай спорт все проблемы политические, экономические решит. И покажет, каким должна быть жизнь. Генри Форд когда-то, он сказал очень грамотные слова, что политические процессы, нестабильные политические процессы, всегда мешают развитию экономики.
Вы знаете, что может сделать искусство, я не забуду, я даже записал у себя.
Искусство и спорт.
Да, в дневнике себе записал после моего выступления перед мадам Кёль и перед Раисой Максимовной Горбачевой. Я пел там. Они меня обнимали, целовали, но я не знал, что это вот такое имеет значение, когда потом меня позвали на прием, где были Горбачев и Коль. Горбачев меня обнял, он сказал, Зураб, ты за 5 минут сделал больше, чем мы за годы в отношениях наших с Германией. Я был потрясен, что вот что может сделать искусство. И я это себе приписываю как большой плюс. У меня записано это в дневниках. Вы знаете, конечно, и спорт, и футбол. И я не думаю, что абхазские футболисты... Я за Сухумское Динамо играл там. Сема Хиндба, кстати, потом он был большим человеком уже. Дружили, и я не помню, чтобы что-то было, что-то происходило. Я думаю, что футбол, искусство это могут сделать. Но надо еще, вот молодцы, армяне и турки, да, пожали друг другу руку, несмотря на сколько уже, почти 100 лет, да, что там творилось. Но они простили и сделали это. Я думаю, что вот это... Вот наверху должно хватить им ума для того, чтобы разрешить эти все проблемы.
Летопись Давида Суслана говорит о кавказских народах. Мы рядом, и мы должны быть вместе.
Обязательно. Вот я знаю очень много умных грузин, да? Никто из них не хочет идти в политику. Потом вижу депутатов, что они... Почему не хотят умные люди? Вот я жил при диктатуре пролетариата. При социализме, да. Теперь при диктатуре денег, при диктатуре каких-то политиков, которые лоббируют не те моменты, которые я хочу, чтобы за народ было, да? Я хочу, когда будет диктатура умных людей. Вот я хочу дожить, когда умные люди будут возглавлять государство, и будет диктатура их. Я согласен под эту диктатуру расписаться.
Зураб Лаврентьевич, мы пришли с вами к выводу, что идеология все-таки необходима. Мощная идеология, которая бы сплотила все народы, все культуры. Тем не менее, немногие политики понимают, что межнациональные проблемы сегодня именно и порождают нестабильность в стране, что нужно обязательно вопрос межнационального согласия, так называемой модели дружбы народов, выставлять на первое
первый план. Потом он приведет к экономике и так далее. И даже есть статья в Конституции Российской Федерации, 13-я, часть 2-я. В ней написано, что в Российской Федерации существует многообразие идеологий. Правильно это, на ваш взгляд, или нет? Многообразие идеологий. Или все-таки идеология должна быть одна у народа?
Вы знаете, разнообразие идеологий может быть, но если позитивно это все. Надо это все объединить и сделать все, чтобы было для пользы народа. И мне еще хочется сказать, пропаганда, вот СМИ и все телевидение, если будут работать, говорят, вот они плохие, вот они плохие. Вообще это преступление, я считаю. Нельзя про народы так говорить. Если мы все будем говорить о том, что давай встречаться, давай играть в футбол, давай будем петь, давай за столом, давайте поговорить, я думаю, что вот это будет более позитивно.
Зураб Лаврентьевич, вы сказали, что ведете дневники, а не вылезли в какую-нибудь книгу?
Знаете, сейчас такое время, что надо такой негатив выпустить, так, чтобы интерес вызвать. А если будет позитив, чтобы нормально, это никто не читает. Сейчас не только меня, а Толстого перестали читать, Достоевского. К сожалению. Желтая пресса идет на ура. Вот я смотрю в поездах, там, что и в самолетах какая газета лежит, и мне смешно. Думаю, люди умные, культурные летят, а читают такую ерунду.
Желание есть написать?
То, что у меня желание, я все написал. Но выпущу или нет, наверное, никогда не выпущу. Пусть у меня останется.
Ну, вы говорите, классику не читают, а классику слушают сегодня в залах?
Да, слушают мало очень. Я скажу, что масса, наша культурная масса, которая слушала классику, очень процентом упала очень сильно. И все это сделало наверняка телевидение, потому что, дай бог, пусть будет эта попса, как называется, я не хочу их никого оскорблять, замечательные там ребята тоже и замечательные исполнители, но нельзя 100% их давать. И что какой-то проблеск должен быть, что-то дайте 2-3 номера на 100%, ну 3-4% классики. Но как можно мимо Чайковского пройти в концерте, мимо Рахманинова пройти в концерте, мимо Шостаковича, мимо Прокофьева, ну как мимо этого можно пройти? Нельзя, это должно быть, это должно звучать, должно внедряться в сознание людей, понимаете? Иначе мы же беднеем от этого. Я говорю, все великие грузины, выходцы из Петербурга и из Москвы. Это Петербургская консерватория, это Московская консерватория. И даже Воронцов на месте сделал, пусть на меня не обидятся, армяне и грузины, центром Кавказа сделал Тбилиси, там были университеты, там была Рубинштейном построена консерватория. И все талантливые люди из Азербайджана, из Армении приезжали туда, учились там. Кстати, абхазцы были специальные школы открыты. В десятилетках были в институтах абхазский факультет, абхазский драматический конкурс, абхазская консерватория, в которых я честно скажу, что принимали ребята, которые не должны были там учиться. Но их поддерживали, их заставляли учиться. Они были номенклатурные ребятами, и они, грузины, хотели, чтобы культура грузин, всех, кто живет осетин, абхазцев, была очень высокая. И они способствовали тому, что эти курсы были, эти факультеты были. Не надо это забывать. И абхазцы это знают, и они благодарят нас за это. Факт есть того, что южные осетины имели свой факультет. В театральном институте, где учили Туманишвили, Стуру, Ачхаидзе и все великие грузины. Имели курс, имели классы у Ангуладзе, у Анджапаридзе, и в этих классах учили осетины. Я был аспирантом, у меня осетин Джоев учился в классе. Можно было их не принимать, потому что они не были такого уровня. Но они там вырастали, они потом возвращали свои города, свои республики и поднимали эту культуру. Так же, как в свое время сделали грузины. Тот же Палиашвили, тот же Арахишвили и все великие грузинские композиторы. Надо об этом больше говорить, чем говорить негативно.
А вы говорят, что вообще в Грузии очень легко научиться петь. Все поют с малолетства. На самом деле это так?
Ну, знаете, полифоническая музыка народная грузинская. Вот я говорил про каждое ущелье имеет свою песню, свою. Стравинский в свое время сказал, что я вижу будущее музыки, развитие музыки в гурийских песнях. И действительно, музыка, классическая музыка к этому шла. И идет до сих пор, но тех уровней, я думаю, что еще не достигла. То, что народ создал, это фантастика. Я сам удивляюсь, откуда это, как это, неграмотные люди. И вообще у нас на Кавказе, как воспитывалось молодое поколение. Когда вот говорят, что там на Кавказе там женщин обижали или детей обижали. Сидели за столе, а за кавказские что было? Сидел там одна, грамотнейший человек, знающий, что такое пение, знающий, что такое поэзия, фольклор. Он олицетворением культуры своей страны был. Дети сидели там ни телевизора, ни радио, газет не было. Они воспитывались на этом. Из поколения в поколение, из уст в уста передавались вот этот весь фольклор, эти песнопения. И до сегодняшнего дня это донесли. И мы будем убийцами, если мы не прекратим делать то, что нажимая на кнопки, танцевать под эти кнопки и петь под эти кнопки, и забыть то, что наша сила, и то, что наша вот родная, высокая, сильная культура.
Алексей Ващенко, ваш вопрос.
Вы знаете, Зураб, вы сейчас упомянули Грузинскую консерваторию, в которой там учились представители народов, которые проживали на территории Грузии в советское время. Но вот сейчас, вот после войны, я очень часто езжу в Абхазию несколько раз в год, это минимум. И я обратил внимание, что после войны в Абхазии сразу появилось 3 танцевальных ансамбля. Понимаете?
Там... Я помню, 5 было при мне.
Да.
В 70-м.
Да, ну сейчас вот 3. И абхазская культура, она развивается. Ну, как говорится, вот Абхазия стала независимой.
Вы тем знаете, более, что сам Сухишвили и Рамишвили приезжали, учили детей, как надо танцевать и создавать эти ансамбли. Сухишвили и Рамишвили родоначальники в этой, и в осетинском, и в абхазском фольклоре.
Да. Нет, ну там
танцевальном, и... находя свои изюминки. Абхазские, осетинские.
Нет, ну танцы у них и были еще и раньше, там и 200, и 500 лет назад. Но, понимаете, самое главное, что абхазская культура, вот сейчас, после окончания войны 93-го года...
Не скажите мне, что лучше стало.
Нет,
у нас был симфонический оркестр, у нас была оперная студия в Сухуми, у нас были замечательные солисты. Сейчас не скажите мне, что этого не было.
Но если в Грузии закрывается оперный театр, то в Абхазии наоборот.
Нет, оперный театр закрывается, потому что он 1856 года, его не ремонтировали. Он один раз горел, а сейчас его ремонтируют. Его дали на ремонт, а не на то, что закрыть навсегда.
Но тем не менее, понимаете, после окончания войны 93-го года в Абхазии и развивается пение. Там в школах появилась возможность этим заниматься.
Что, не раньше не было возможности?
Нет.
Я там учился, так что.
Нет, я имею в виду,
возможность была для всех одинаковая.
Нет, но во всяком случае, вот после того, как Абхазия стала независимой, культура все равно продолжает развиваться и развивается весьма успешно.
Вы хотите сказать, что грузины мешали развиваться?
Нет, я этого ничего не сказал. Но, тем не менее, вот эти вот народные силы, все, они помогают. А то, что вот грузины мешали, ну, вы же сами помните, что трения были всегда. И в том числе вот и в развитии культуры. Допустим, когда в школах запрещали говорить на абхазском языке, запрещали преподавать и абхазский язык. Это 30-е, 40-е, 50-е годы. Это в Абхазии было. Абхазам очень стоило массу усилий для того, чтобы в 60-е, 70-е годы открыть свой телеканал. Чтобы, наконец-таки, там появились школы на абхазском языке. Ведь все же это было, это история. И даже грузинская сторона все это признает.
Вы знаете, был такой Берия, враг всех. И грузин, он уничтожил грузин столько, сколько русских столько не было уничтожено в процентном отношении. То, что он сделал, я делал фестиваль Кутаиси, и музыкальный фестиваль посвящал Микеладзе, великому дирижеру, где Шостакович и Мравинский сказали, мы были тенью Евгения, Жени. Шостакович, когда говорил, вот его посыл, и мне было интересно, как он погиб. В 1937 году, когда грузинская культура, кстати, абхазцы и осетины тоже выступали в Большом театре, и Сталин сказал, что вот такие люди должны быть во главе музыки, во главе искусства, чтобы так прославлять свою родину. Вдруг Берия его уничтожает, арестовывает, и мне было интересно, как он был убит. Так вы представляете, я вот документы эти читал, мне плохо стало. Его взяли, он стоял, дирижировал оперой Латавра, Палиашвили опера Латавра. И вдруг его с пульта сняли и увели. Увели на допрос. И на допросе вдруг он сказал, что услышал шаги и сказал, Лаврентий Павлович идет. И когда, правда, зашел Лаврентий Павлович, он говорит, как вы узнали? Я говорю, по скрипу сапогу. Вы в театр ходите, у вас скрип такой, хоть ваших ботинок там. А у вас такой слух? Воткнули шампур. Так что это абхазская или грузинская, или общенациональная, или что это? Это зверь-человек. Это тиран, который это делал. Я согласен с вами. Его ошибку почему на народ давать? Чтобы народ сказал, чтобы абхазцы не говорили по-абхазски, или абхазцы не учились на абхазском языке. Вот здесь вы немножко выделяете Берию от народа. Я народ, представитель народа.
Нет,
и когда абхазцы говорили по-абхазски, никакой практики не было. Это был Берия, который это сделал. И это я свидетель. И я это отношусь к этому негативно. Когда заставляли грузинские школы в абхазских селах внедряли. Я против этого. Я сам грузин, я вместо Берия не хочу извиняться, я извиняюсь перед абхазцами за этого негодяя, который это делал.
Тем не менее, абхазская культура после 93-го года успешно развивается.
А почему она не должна развиваться? Корни заложены такие сильные грузинами, кстати, грузинской консерваторией и грузинским театром. грузинский театр, великие представители грузинского театра и кино. Кино, правда, в Абхазии пока нету, но у них будет наверняка. Так вот, это заложено грузинами. И вот это никогда не отнимайте. И когда будете иронизировать, всегда вспомните об этом.
И по традиции мы, журналисты, сейчас выскажемся о том, что сказал наш собеседник, поделимся своими впечатлениями о нем. Рао Вердиев, вам слово.
Мне кажется, что достаточно конструктивный разговор состоялся по всем трем позициям. И спорт, и искусство, и политика. На все три аспекта ответил абсолютно великолепно наш уважаемый Зураб Лаврентич.
Алексей Ващенко, вам слово.
Ну, вы знаете, то, что касается футбола или то, что касается талантов Зураба Лаврентича, здесь, конечно, я тоже согласен, что можно поставить на 5 с плюсом. А вот то, что касается межнациональных отношений между Грузией и Абхазией, Грузией и Россией, и почему все это происходит, к сожалению, ну, таких более подробных ответов, на которые я надеялся, мне так услышать не удалось. Хотя я надеюсь, что со временем, конечно, ситуация более-менее на Кавказе все-таки разрешится. На Кавказе все-таки мир и стабильность наступит.
А я, пообщавшись с Зурабом, во-первых, себя почувствовал на Кавказе сложным, но ярким и талантливым. И, во-вторых, убедился еще раз, талантливый человек, талантлив во всем, даже в политике.
Я политика, я эмоциональный человек, и я говорю то, что я думаю, поэтому я не говорю, что я абсолют в понимании того процесса, который идет. Такого быть не может, наверное. Это надо все знать, и все хитрости, и все ухищрения, знать, кто что и почему это делал. Но на моих глазах происходили такие вещи, что кое-что у меня осталось в памяти. Да?
Вы слушали программу «Лицом к лицу». У микрофона был Олег Усов. У нас в гостях был Зураб Саткилава, солист Большого театра. Вопросы ему задавали заместитель генерального директора медиахолдинга «Азерос» Рао Вердиев и московский корреспондент абхазской газеты «Нужная» Алексей Ващенко. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».